Рассказы из русской истории.
Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня в эфире, как обычно, по понедельникам, историческая радиопередача «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. И сегодня мы будем беседовать с вами о событиях, которые произошли уже более 60 лет назад, или почти ровно 60. В эти же осенние дни 62 года разразился так называемый «Карибский кризис». Как считают многие, кризис, который поставил на грань уничтожения человеческую цивилизацию. Сегодня у нас в гостях Игорь Альбертович Пермяков, директор Российского архива новейшей истории, автор многочисленных публикаций, доктор исторических наук, и Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО. Вот вместе с Игорем Альбертовичем, который принимал непосредственное участие в подготовке документальной базы как раз сейчас для выставки, проходящей в наши дни в музее Советской армии. Музее вооруженных сил России, выставки, посвященной 60-летию Карибского кризиса. Вот мы хотели бы сейчас поговорить об этом поподробнее. Собственно, мы знаем такое выражение «Карибский кризис», но очень плохо представляем себе цепочку, последовательность исторических событий, которые предшествовали драме, развернувшейся между океанами, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Мы плохо представляем себе систему причин и поводов, которые подтолкнули к этой невероятной драматической развязке. Поэтому я бы просил вас, Игорь Альбертович, Михаил Ильич, давайте вот как бы с самого начала, наверное, с того, что, собственно, случилось на Кубе после Второй мировой войны, что из себя представляла Куба до этого, что после этого, и почему именно эта благодатная земля стала местом, где схлестнулись интересы двух сверхдержав того времени.
Вы совершенно верно поставили вопрос. Надо начинать намного задолго до 62 года для того, чтобы понять суть этого вопроса. Мне видится правильным начать, наверное, с 52 года. В этом году была установлена проамериканская диктатура Батисты на Кубе. Как многие говорили, это, наверное, верно, Кубу рассматривали как подбрюшье Америки. Соответственно, американцам было крайне выгодно и нужно рядом иметь управляемое государство, управляемый остров, который они рассматривали прежде всего как сырьевой придаток, потому что весь сахар, особенно в период Великой Отечественной войны, Второй мировой, шел в Америку. Угу. До этого он поставлялся по всему миру. Потом американцы заставили весь сахар перенаправлять себе и рассматривали Кубу в том числе как остров отдыха для сильных мира сего. Вот был в 1952 году установлен проамериканской диктатурой Батисты, который полностью взаимодействовал с американцами. Но надо сказать, что перед 1952 годом Батиста ведь выдвигал достаточно правильные лозунги и действовал во благо своего народа. Но это было сделано для того, чтобы забрать популярность для себя, укрепиться во власти. И потом он полностью, если можно так грубо сказать, лег под Соединенные Штаты Америки.
Куба на тот момент независимая республика.
Да, Куба на тот момент независимая республика. Переходим в 1953 год. В любом случае, открытие публичных домов, полностью адаптация всех землевладений американцами, перемещение всего капитала в пользу американцев, появилось революционное движение. Соответственно, мы знаем, что в 1953 году, в июле месяце, вот эта горстка смельчаков, их было 165 человек во главе с Фиделем Кастро, организовали штурм казарм Манкада, то есть это войск Батисты. Этот штурм был подавлен, потому что их было мало. Их всех арестовали.
А с какой целью они пытались захватить
эти казармы? Они пытались захватить эти казармы для того, чтобы организовать революционное движение по свержению диктатуры Батиста.
Ну, там были вооруженные склады. Кому интересны казармы? Как?
Там была элита подразделений Батисты. И они считали, революционеры считали, что это будет толчок для всеобщего революционного движения в стране. Были подготовлены ячейки на местах, но движение это было резко подавлено. Посадили в тюрьму многих, в том числе и Фиделя и Рауля Кастро. Сидели они в тюрьме недолго, по-моему, около 2-3 лет. И потом 100 человек выслали в Мексику. И там...
То есть либеральный режим подошел.
Да, да, в этом плане можно сказать, что они их не всех уничтожили. Какое-то количество времени они посидели в тюрьме, потом их выслали в Мексику. И там это движение начало нарастать, а в то время Мексика была достаточно либеральная, там было много прогрессивных людей, которые прятались от диктаторских режимов. И В 56-м году 82 человека на шхуне «Гамма». А шхуна была маленькая совсем. Она рассчитана была на 25 человек. 85 человек загрузились на нее и высадились на Кубе. Причем высадка была не совсем удачной. Был шторм. И так, как хотели революционеры, так не получилось. Вот эта горстка бойцов высадилась. И так как режим Батисты увидел это, стал их преследовать, часть из них была расстреляна, а часть ушли в горы.
В том числе Фидель и Рауль.
Фидель Кастро.
И Рауль.
Да, и Рауль Кастро. И вокруг этой группы активно стало формироваться революционное движение на самой Кубе. Вот это изначально такие события развивались по этому вопросу.
Я хотел добавить то, что сам Фидель и Рауль, они же из такой достаточно зажиточной семьи. То есть у них революционное движение, они поднимали и сражались за идею, не за какие-то там, скажем так, как пролетариат, который ничего не имеет, кроме своей цепи. У них все было в жизни. Но вот эта идея и пример Советского Союза их вдохновлял. Поэтому-то они...
Пассионария.
Да. Они смотрели на Советский Союз, чем поможет, как поможет. Вот интересные документы, которые как раз приводятся вот за этот срок, еще это вот конец 50-х годов. Вот мне почему-то удивительно было читать то, что там, на Кубе, в порту взорвалось французское судно, которое из Бельгии везло оружие для революционных, скажем так, вот этих повстанцев, которые поднимали восстание. Вот мне, честно говоря, удивительно. Французское судно, да, там были жертвы, мы даже соболезнования направляли со стороны МИДа. Вот как так получилось, что французское судно из Бельгии везло оружие для революционных повстанцев из страны НАТО, фактически, скажем так.
А я хочу еще один пример привести. 58-й год. Кубинцы обратились к чехам для того, чтобы получить у них согласие на поставку стрелкового оружия. И в нашем архиве есть интереснейший документ, который показывает, как чешское правительство обращается к советскому правительству в плане разрешения на эту операцию. И что там написано? Написано, что это оружие будет перевозиться польским судном, перегружаться это оружие будет в нейтральных водах на какое-то местное судно для того, чтобы окончательно запутать все пути.
Никто не мог заподозрить,
да. Что страна, и что интересно
страна
было сказано,
соцлагеря финансирует,
да,
мятежников.
А наши ответили им: вы обязательно проверьте, для кого, реально ли это для революционеров кубинских идет. Поэтому практика, о которой Михаил Юрьевич говорил, она в тот период, в то время существовала и использовалась достаточно активно. Вместе с тем, зачастую во многих кругах говорилось, что вот Фидель Кастро – это скрытый революционер. В документах нашего архива четко понятно, кем был Фидель Кастро. Как было сказано, он был сын больших землевладельцев, он получил очень приличное образование, в том числе, ну, и в Америке.
В юрфаке Гаванского университета,
да,
учился.
Да,
да. Вместе с Раулем. Рауль там.
Вместе же с Раулем. И нельзя сказать, что он с самого начала был приверженец социалистического строя. Но когда состоялась в апреле 58 года встреча Фиделя Кастро с Ричардом Никсоном, в то время вице-президентом США, Фидель Кастро был принят очень холодно. И он не получил того, что он ожидал. А он хотел получить поддержки американцев.
Он представлял, то есть, такую кубинскую миграцию представлял. Он,
да, да, да. Не получил он поддержки у американцев. После этого в мае месяце он приезжает на Кубу. Ну, то есть, приезжает он раньше. А в мае месяце на Кубе был принят закон об аграрной реформе.
Угу.
И вот это для американцев был удар. Потому что были ликвидированы крупные латифундии, национализированы иностранные землевладения. Земля была передана крестьянам, а в тот момент 70% крестьян на Кубе были безземельные. То есть под Соединенными Штатами были подорваны все их устои. И когда в свое время, о котором мы потом будем говорить, Хрущев разговаривал с президентом Америки, он говорил: вы своими действиями сами подтолкнули Фиделя Кастро к социалистическому пути развития. Вы создали ему такие условия, что он не мог развиваться в вашем полушарии нормально. Вы блокировали все их транспортные пути. Вы исключили их из ассоциации латиноамериканских государств. Ваше посольство кубинцев было ликвидировано. В результате Фиделю ничего не оставалось, как искать поддержки. То есть он четко, со свойственным ему энтузиазмом, доказал Кеннеди, что они были неправы, И Фидель пошел по пути развития социализма. Одновременно. Кто такой Рауль Кастро? У Рауля Кастро жена была коммунисткой. И Рауль Кастро сам придерживался именно этих позиций. И можно сказать, что он очень аккуратно, спокойно, зная взрывной характер своего брата, погружал его в свое понимание ситуации и очень аккуратно, грамотно переводил его на те рельсы, которые, как ему виделось, были правильными. То есть на путь развития социализма.
То есть социалистом был Рауль изначально,
да,
Фидель.
Да, да, да.
Рауль именно младше, так. Рауль младше Фиделя лет на 5 где-то. Но
да,
там,
да.
Там это важно.
Но у меня складывается впечатление, и это есть подтверждение в некоторых документах, что он имел большое влияние на Фиделя.
Судя по тому, как протекала жизнь дальше, наверняка все-таки Фидель доверял ему как никому.
Да, да, все-таки брат, но это было очень важно. И вот наступил 59-й год. Всем нам известный Че Гевара, профессиональный революционер, который на тот период поставил перед собой задачу содействовать и участвовать в революционном движении на Кубе. Он встречается в 59-м году в июле с послом СССР в Египте и говорит, что давайте рассмотрим вопрос оказания помощи Советским Союзом Кубе через закупку сахара. Кубе нужны были деньги для того, чтобы строить свою промышленность. И уже в июле 59-го года ЦК КПСС принимает решение закупки на Кубе 500 тысяч тонн сахара. Вместе с тем решается вопрос о выделении кредита Кубе и проговаривается, на что этот кредит на Кубе будет потрачен. На строительство предприятий, в том числе металлургических, с серьезным циклом производства. Все это обговаривалось. Американцы на это смотрят. Им это не нравится. И в марте 60-го года Эйзенхауэр одобряет подготовку отрядов кубинских иммигрантов для вторжения на остров, которое состоялось ровно через один год.
Просто хотел тут один момент важно упомянуть. Там вот, когда мы говорим о 500 тысяч тонн сахара, это сахарный тростник, который кубинцы должны были поставить нам, а мы как бы оплачивали его, ну, не валюты, а мы давали им 600 тысяч тонн зерна, то есть пшеницы. И получалось так, что мы в выгоде, поскольку получаем сахарный тростник, сахар, кубинцы в выгоде, потому что они сбывают свой сахарный тростник и получают хлеб, который им как раз не хватает, американцы его не поставляют. На Кубе грозил голод. И что вот интересно, тоже в документах, вот как раз, которые представлены из наших архивов, то, что мы даже заработали на этом. Получается так. Получается так, то что поскольку...
То есть на этом этапе СССР себе в убыток не действовал?
Ну вот, конечно, да, там потом и бескорыстная помощь была, и здесь и оружие, и другие, потом и металлургия, понеслась. И все такое прочее. Но вот на этом этапе здесь, да, как раз сахарный тростник, он был выгоден и нам.
Так, ну потом, значит, вот эта высадка десанта в заливе свиней, так называемом, да?
Как да, и тогда началось все развиваться. 2 января 59 года войска, то бишь повстанцы, Фиделя Кастро вошли в Гавану. 30 декабря 58 года, за два дня до этого, Батиста бежал из Кубы.
Это мы все видели в фильме «Крестный отец». Там
да.
Красиво это показано.
Забрал с собой все деньги и маханул в Доминиканскую республику. Там побыл недолго, а после этого перебрался в Португалию.
И жил долго и счастливо.
И жил долго и счастливо, эксплуатируя это деньги. Что интересно дальше? Дальше интересно развиваются вопросы налаживания взаимодействия между Кубой и СССР. Вот весной 60-го года очень известный в научных кругах документ – это выступление Никиты Сергеевича Хрущева на Всесоюзном съезде учителей. Казалось бы, где Куба и где съезд учителей? Но представляется, что это было сделано специально, потому что выступление это публиковалось во всех газетах, изучалось. И Никита Сергеевич сказал, что мы окажем помощь Кубе, которая развивается по социалистическому пути развития. Мы окажем им помощь как в промышленном плане, развитие экономики, так и, если понадобится, с использованием ракетного оружия. Это было заявлено Хрущевым на Всесоюзном съезде учителей. Реакция кубинцев. 18 июля Хрущев уже принимает Рауля Кастро к себе. То есть Фидель послал Рауля к нему. Рауль благодарит за речь на съезде учителей, И самое главное, спрашивает, до какой степени могут быть решительные действия СССР в этом направлении?
Ну, Никита Сергеевич, конечно, не стал говорить, что мы ведем войска, но сказал, что мы вас поддержим. Это однозначно.
В августе 60-го года советский посол на Кубе Сергей Михайлович Кудрявцев вручил верительные грамоты президенту Освальда Торрадо. То есть признали Кубу. А как мы знаем, 60-й год, ноябрь, Кеннеди баллотируется на пост президента. В ноябре Никита Сергеевич готовит поздравительную телеграмму Кеннеди по случаю назначения его на пост президента. Что интересно, начало 61-го года, 2 января. Кубинцы молодцы. Официальное представление из кубинского МИДа американскому временному поверенному в США на Кубе о сокращении персонала посольства США на Кубе до 11 человек и требование покинуть Кубу в 48 часов после момента получения документа. Американцам ничего не оставалось делать, как уехать с Кубы в 48 часов. Это было 2 января 1961 года. 3 января американцы разорвали дипломатические отношения с Кубой. Но это было прогнозируемое. 20 числа, то есть в конце января, самый молодой в истории США президент Кеннеди прошел церемонию инаугурации.
Игорь Иванович, тут надо, конечно, сделать одно такое замечание, то, что было до этого в таком большом международном плане. Ведь 60-й год, который вот мы как раз говорили, 59-й, 60-й год, если 1 мая вспомним 1960 года, это знаменитый полет У-2 Пауэрса, который летит куда-то, возможно, на Москву. Хрущева об этом докладывает. И вот над Уралом, над Свердловском фактически, этот самолет сбивается. Это у нас еще президент Эйзенхауэр, который был. И после этого запланированный визит непосредственно Эйзенхауэру в Советский Союз, он фактически срывается. Поскольку Эйзенхауэр не признает то, что это разведывательный полет, не признает то, что там был летчик, а летчика на самом деле взяли в плен, арестовали. Он вместо того, чтобы покончить себя, Пауэрс, он все фактически выдает.
Ну, мы должны понимать, так, какой контекст у нас. Конец 50-х годов, президент США Эйзенхауэр. Так? Это герой войны, ветеран. Это близкий, понятный нам по духу человек. Он высоко отзывается о Жукове, о других наших военачальниках. У них есть какие-то личные отношения. По-моему, даже Жукова направляли в свое время на встречу с Эйзенхауэром, как бы используя вот этот вот момент. И таким образом, в целом, дело идет к постепенной разрядке.
И об этом говорится во всех документах.
И об этом говорится постепенно везде. В 59-м году Хрущев выступает на Генассамблее ООН в своей неповторимой манере. Но, тем не менее, контент-то фантастический. Это программа всеобщего разоружения. Хотя она, как бы, кажется нам, исходя из нашего страшного сегодня, значит, весьма утопичной. Но на тот момент Хрущев предлагал простые и понятные вещи. Полная ликвидация всех военных баз на чужой территории. И наших. Мы готовы были убрать наши войска из Европы. Это вообще колоссальный шаг.
Да.
Но и Америка убирает свои войска отовсюду. Из Японии, из Западной Европы, из ФРГ, из Турции, отовсюду. То есть обнуление принципа военных баз. Если бы это произошло, мы бы просто жили сегодня с вами на другой планете. На зеленой, прекрасной и благополучной. И заключение бессрочного пакта о ненападении между Варшавским договором и НАТО. То есть таким образом НАТО и Варшавский договор становились военными блоками, направленными против третьих стран. Друг друга мы не боимся. Мы против друг друга ничего не замышляем. Пожалуйста, если есть какие-то, ну тогда еще не было в таком масштабе, там, исламские террористы, третьи страны, бог знает кто еще там, ну, наверное, Китай имелся в виду отчасти. Вот против них стройте свои военные планы. Но мы не направлены друг против друга. Большой международный резонанс. США подписывает декларацию о необходимости дополнительных усилий по разоружению. В 60-й год Хрущев вновь выступает на Генассамблее ООН. Опять говорит о вооружении. Маленький отрывок вам прочитаю из его выступления, которое, конечно, говорит о невероятной стилистике Никиты Сергеевича.
Но, это да.
Да. Значит, вот кавычки открываются. Вы хотите навязать нам состязание в гонке вооружения? Мы этого не хотим. Но мы не боимся. Мы вас побьем. У нас производство ракет поставлено на конвейер. Был и недавно на одном заводе и видел, как ракеты выходят, как колбасы из автомата. Ракета за ракетой выскакивает с наших заводских линий. Кто хочет попробовать? Вы нас уже пробовали, а мы вас разбили. Ну, я имею в виду тех, пробовал, кто пошел на нас войной в первые годы после Октябрьской революции. С намеком. Американцы в Архангельске. Некоторые господа начнут трещать, что Хрущев угрожает. Нет, Хрущев не угрожает. Он вам предсказывает ваше будущее. Если вы поймете реальные обстановки, и если не будет разоружения, значит, будет гонка вооружений. А гонка вооружений, в конце концов, приводит к военной развязке. И вот если начнется война, многих здесь сидящих тогда не досчитаются.
В общем, просто... А перед этим он начал-то свое выступление вообще классически. Он потом стал говорить про разрядку, все остальное. До этого он стал говорить, буквально во вступительном слове, что Организация Объединенных Наций стала карманной организацией для американцев и полностью им подчинена. Так что я выступаю в этой организации. Но в последнее время она стала понимать свою сущность. То есть он изначально их цапнул, а потом немножечко так дал отойти и начал говорить про разоружение.
Ну, в общем, да. Вот, и вот на фоне, казалось бы, такой позитивной тенденции готовности идти к разоружению, по крайней мере, откровенной с нашей стороны, искренней и декларируемой со стороны американцев, происходит инцидент с разведывательным самолетом У-2. Его сбивают на нашей территории. Летчик, значит, сдается в плен, вопреки всем инструкциям. Вот Эйзенхауэр ведет себя совершенно бестолково, то есть мы, в принципе, легко замять эту историю, просто извинившись телеграммой, либо телефонным звонком. Однако, хотя тогда еще постоянной связи телефонной не было, но это было несложно организовать. Вместо этого Эйзенхауэр идет в отказку, начинает от всего отказываться, что это не их самолет. Вот потом они признают, что это их самолет. В результате срывается саммит между Хрущевым и Эйзенхауэром, и отношения постепенно накаляются. Усугубляется это все еще и берлинским кризисом. Кризисом, да, с берлинской стеной. Вот здесь, пожалуйста, про Берлин расскажите немного.
Что такое берлинский кризис? Все о нем говорят, но не совсем все понимают, что это такое. ГДР в этот период была никем не признана. И для того, чтобы увеличить количество социалистических стран в Европе, Хрущев предпринимает шаги для того, чтобы, ну, если можно так сказать, легализовать ГДР. Что он говорит? Он ставит задачу о том, что переход в Берлине с западного Берлина в восточный, разрешение будут осуществлять полицейские ГДР. То есть априори американцы, немцы, которые живут в ФРГ, должны и спрашивать разрешение на переход к своим родственникам, к примеру.
Ну да,
у военных, полиции, которые представляют государство, которое никто не признал. Соответственно, американцы начинают накручивать ситуацию. Наши отвечают. И был момент, когда около этого КПП с одной стороны вышли американские танки, с другой стороны вышли наши танки, и была очень накаленная ситуация.
Ну да, стояли через 100 метров друг друга смотрели.
Да, пушками друг на друга.
Это была страшная история.
Когда да. Там, да. А потом они разошлись.
Прямо в лоб в лоб.
Лоб в лоб. Но ситуация так вот окончательно и не была завершена. Вместе с тем, Никита Сергеевич в тот момент говорил на многих партийных форумах, что мы догоним и перегоним Америку. Вот как сейчас помню вот эту фразу. Это был непростой лозунг. Потому что когда мы стали изучать воловой продукт СССР в тот период, мы в самом деле, первой стояла Америка, мы стояли на втором месте. И если бы таким темпом развивалось народное хозяйство СССР, мы бы догнали и перегнали Америку. Но для этого нам важно было не одно СССР, нам важен был социалистический лагерь. И социалистический лагерь как в Европе, так и в Латинской Америке.
Расширение рынков и расширение мощностей ресурсов.
Да, базы. Да, и влияние.
Мы только углубились с вами в берлинский кризис, потому что там еще была интересная история до стены, с живой стеной, которую соорудили коммунисты. Давайте здесь возьмем небольшую паузу на выпуск новостей и с этого момента продолжим буквально через пару минут.